Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов, гость Теос Медиа, историк Кирилл Страхов. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, как вы понимаете, сегодня мы поговорим об истории и про историю, и, соответственно, о предмете «История». И, конечно же, все в школе проходили историю и изучали ее. И, конечно, первый вопрос всегда возникает: ну и что дальше-то? И в этой программе я пытаюсь выяснить суть профессии и узнать тайники этой профессии и расспросить профессионалов о том, чем они занимаются. Поэтому приглашаю вас присоединяться к нашему обсуждению. Пожалуйста, задавайте вопросы. Может быть, вам интересным покажется наша тема. Будем очень рады ответить на любой тематический вопрос, касающийся нашей программы. Итак, Кирилл, я вас представил как историка.
Да, меня немножко это так царапает, потому что напоминает моего любимого Хармса. Если помните, у вас название передачи такое, прям вот по Хармсу, да. Я выхожу на сцену и говорю: я композитор.
Вы профессионал.
Да, я профессионал, я композитор, я художник.
Кирилл Страхов, профессионал.
Помните, что у Хармса дальше из аудитории встает Ваня Рублев и говорит: а по-моему, ты... И вот для того, чтобы меня после такого же комментария наших слушателей не унесли падает без сил, да, я все-таки скажу, что, конечно, я не профессиональный академический историк, я историк практикующий, я занимаюсь, в общем, в той же равной мере, что и историей, занимаюсь и географией, и краеведением, и градозащитой, и политикой, и местным самоуправлением. Все это вот такой общий конгломерат моих общих интересов. Но я, конечно, историк по способу мышления.
А что вы вкладываете в это, когда говорите «способ мышления»?
Ну, русская историческая школа, она основывается на чем? На историографии, на источниковедении. Да. То есть, на знании большого массива исторических трудов, которые были написаны до тебя, до того, как твои предшественники, предыдущие поколения историков смотрели на те или иные события. И, кроме того, на серьезном отношении к источникам, к архивным документам, к воспоминаниям, к вещественным памятникам. В русской истории всегда были важны вспомогательные исторические дисциплины. То есть, знания самых разных, подчас очень специальных, очень мелких направлений исторической науки, которые помогают нам докопаться до истины. И с точки зрения мышления, к сожалению, это и хорошо, это и плохо. Это часто мне мешает. Мое мышление, ну, такое источниковеческое. То есть, узнавая какой-то новый факт, я все время пытаюсь, даже в обычной жизни, даже в других науках, где совершенно другая методология, я все равно пытаюсь его оценить с точки зрения достоверности источника.
Это очень интересно. И как раз для нашей аудитории, мне думается, более-менее понятно. Потому что в понимании такой вот, ну, широкой общественности историк – это тот, который сидит, ищет документы, какие-то факты новые, вот, в архивах разыскивает эти документы, а потом радуется, что он нашел этот документ. И эту радость не может никто разделить, потому что только историк понимает, что там написано и как это сопоставить с сегодняшним днем. Вот. Поэтому для многих, может, я ошибусь, наши вот слушатели, зрители, они, может быть, меня поправят. История – это что-то такое вот, ну, отвлеченное. Это вот фильм посмотреть исторический, это вот история. А вот чем занимается историк, ну, вот, это, ну, такое немножко от жизни оторванное.
Ну, есть академическая история, и, надо сказать, очень много профессиональных и в России, и в нашем вообще в научном сообществе много профессиональных историков, которых от вида какой-то найденной берестяной грамоты сразу возникает такое вот волнение в душе, и таких людей много, которые с удовольствием будут расшифровывать каждую букву. Это большое профессиональное сообщество. Но я почему сказал о прикладном таком характере истории, что для меня история – это, скорее всего, история Петербурга. Это попытки сохранить традиции и исторической школы, и традиции нашего города прежде всего. Угу. Поэтому, естественно, мои увлечения историей переросли к градозащитной деятельности. Ну и поэтому, наверное, мне было бы приятно, если бы главным героем нашей передачи был не я вовсе, а Петербург. Угу. Думаю, что это будет близко и нашим петербургским слушателям и зрителям, и интересно тем, кто смотрит нас из других городов.
Петербург как исторический документ или как развивающийся феномен?
Много. Вот вы сразу столько пластов подняли. Есть ученые, которые занимаются Петербургом как текстом.
Угу. Как текстом.
И расшифровывают этот многозначительный текст, который сформировался всего-то за 3 века. Да, не очень длинный в хронологическом смысле текст. Но скорее, наверное, мы не будем так глубоко в такие искания уходить. Скорее, Петербург как место жизни людей. Угу. Как место, в котором накапливались знания, накапливались какие-то отношения между ними, накапливались традиции, которые до сих пор очень серьезно на нас влияют.
Про своих учителей, Кирилл, расскажите, вот кто они? Понятно, что у вас за плечами СПБГУ. То есть я об этом не спрашиваю, но вот кто на вас повлиял? Вот какие личности?
У меня несколько ответов на этот вопрос, потому что, конечно, мой учитель – это Михаил Павлович Рошников, профессор Петербургского университета, который, к сожалению, в апреле этого года ушел из жизни. Угу. И для меня это важно еще и потому, что он всегда подчеркивал, что он ученик другого выдающегося нашего историка Сигизмунда Натановича Валка. Угу. А Валк, в свою очередь, был учеником Лапо Данилевского. А Лапо Данилевский был учеником Бестужева-Рюмина. А тот, в свою очередь, был учеником Грановского, Кавелина, Соловьева. То есть, по существу, это такая непрерывающаяся традиция, которой очень хочется соответствовать. Приятно себя ощущать правнуком Кавелина или Грановского.
Да, кстати, вы хорошо подметили целые династии историков. И Лапо – это тоже династия. Вот я сразу представляю, да, это вот целый куст историков, к которым вот приятно, да, как-то себя внутренне
причислять. Но это же еще и огромная ответственность.
Да, ответственность.
Хочется соответствовать, потому что когда на праправнуке вдруг уровень падает, как правильно говорит народная пословица, ведь из-за этого пострадает вся династия. Я, конечно, сейчас очень громко сказал, что вот я себя так причислил к этому семейству, но тем не менее, и, конечно, никакого близко нет какого-то такого высокого профессионального уровня у меня, как был у Михаила Павловича Рошникова, там, Сигизмунда Натановича Валка и их предшественников. Но, тем не менее, это очень важный уровень, которого надо пытаться придерживаться. Второе. Для меня очень важным таким местом, где развивались мои исторические интересы, прежде всего, интерес к Петербургу, был Петербургский дворец творчества юных, Аничков дворец. И там у меня букет учителей, с которыми я до сих пор общаюсь, дружу, которым я очень благодарен. И Мария Николаевна Катунова, Эльвира Ильинична Архипова, Владимир Ильич Аксельрот, и Зоя Алексеевна Гурьянова, и Алла Владимировна Гурьянова, и Наталья Геннадьевна Штейн, Наталья Юрьевна Львова, ну, в общем, Наталья Федоровна Соколовская. В общем, большое число замечательных петербургских краеведов, которые, слава богу, в большинстве своем здравствуют и продолжают работать с новыми поколениями уже детей. Но я тоже продолжаю в меру сил и эту работу. И, кстати, вот здесь, наверное, важно, как действуют традиции. Когда-то давно, уже 20 лет назад, я школьником участвовал в городской олимпиаде по истории Петербурга. Тогда это были городские краеведческие чтения. И даже снова выходят герои Хармса и Иван Рублев. И даже там побеждал на этих олимпиадах. И тогда меня привлекли, как молодого следующего поколения историка, к тому, чтобы проводить эти олимпиады, быть членом жюри, чем я и занимаюсь уже много лет.
Городские исторические олимпиады.
Да, олимпиады по истории Петербурга.
То есть, вот это к нашему вопросу, зачем заниматься историей, да? Какая польза от занятия историей? И мы согласились с Кириллом, что таким действующим лицом будет Петербург в нашей программе. И мы, конечно же, вернемся сейчас к этой теме. И я хочу спросить вас, Кирилл, ну вот практически, да, чем вы сейчас занимаетесь? Мы уже поговорили, да, олимпиады, да, градозащита. Как это выглядит? Вот объясните мне. Вот расскажите о своей профессии, как это в жизни происходит, да? Ну, понятно, мы не будем цитировать сейчас условно великих, да, но мы, например, знаем Венедиктов, да, он тоже историк,
да.
Да, но занимается чем-то совершенно другим, ну, да, журналистикой,
Алексей, я бы так не сказал.
Редакцией.
Конечно, вот. Он занимается, да, журналистикой.
Но он остается историком. Вот вы историк,
да.
Вот вы чем занимаетесь?
Давайте немножко про Венедиктова, потому что он занимается мощной популяризацией истории. Это происходит и в эфире его радиостанции.
Да, ну, с этим я соглашусь. Не будем их пиарить, но тем не менее, да.
Это так, упомянули. И журнал, который они, да, выпускают, да, журнал «Дилетант», да, это мощный фактор привлечения, да, интереса общественного к историческим, да, событиям.
Анастасия нам пишет. Сразу видно, что человек любит свое дело, увлечен сильно. Чем вы занимаетесь, кроме науки?
Очень много
сейчас
чем.
Мы ответим,
да, да, очень много чем.
Чем мы занимаемся, кроме науки?
Значит, если мы начали с Олимпиады, давайте пару слов скажем об этом.
Да.
Это исследования, которые готовят молодые петербуржцы, юные петербуржцы, в основном школьники, которых мы называем наследниками великого города. Я там занимаюсь тем, что строго их сужу.
Ага.
Сужу очень строго. Часто даже так, что возникают претензии к тому, как это строго происходит. Объясню, почему.
Угу.
Я уже сказал, что когда-то мне самому приходилось...
Исторические олимпиады.
Да, мне когда-то самому приходилось...
Но вас тоже строго судили.
Да.
Но при этом мотивировали, наверное, как-то, что вы стали историком.
Вот именно потому и стал, что действительно судили очень строго. Именно потому. Знаете почему? Потому что там историки предыдущего поколения, Григорий Самойлович Усыскин, Юрий Иванович Колосов, Михаил Иванович Фролов, они относились к 9-10-11-классникам как к коллегам. И поэтому обращались к ним как к историкам своего уровня.
А вы?
Это безусловно. Но...
Кстати, это Пирогов вел в гимназиях.
Да.
Обращаться на вы к ученику.
Это безусловно, но это личное уважение. А еще было профессиональное уважение, которое заключалось в том, что они не спустя рукава относились к тому, что там дети написали. Ну, написали и написали. Послушаем, разойдемся. А как серьезные историки пытались показать, как надо.
К их мнению. И к
их мнению, к их исследованию, к их оценкам.
Понятно.
Это было, конечно, строго. Потому что там в там я в 10 или 11 классе получил разгромную рецензию на свою работу от Юрия Ивановича Колосова.
Помогло.
Ну, мне было сначала очень обидно, но с другой стороны, сейчас я понимаю, что это была очень справедливая рецензия. Mm-hmm. Да, он показал, где есть проблемы в том исследовании, которым я занимаюсь. И поэтому надо соответствовать. Вот когда-то они заняли уровень, какую-то определенную позицию на таком вот историческом фронте. Нам, как их наследникам, досталось эту позицию удерживать. Удержим, не удержим – серьезная проблема. Уровень, опять же, я оцениваю свой, там, за коллег я не буду говорить, как гораздо более скромный, чем у них. Но, тем не менее, позицию мы должны держать.
Ну, вот, коль уж мы коснулись образования, да? 10-11 класс. Предмет «История». ЕГЭ выбирают очень немногие. И учителя истории, преподаватели знают, что можно и лекционным таким вот отделаться материалом, потому что будет слушать 2-3 человека, и им помогут репетиторы. И, по сути, класс таким пассивным слушателем является. Но мы не берем выдающихся историков, которые профессионалы и могут зажечь этот класс интересом к истории, вдохновить к изучению документов или памятников исторических. Но в основном-то вот, считается, что для школьника это, ну, не самый главный предмет. Математика, русский, литература – все это сдавать, это обязательно. А вместе с тем, без вот, интереса к истории – без такой искренней любви к истории, ну, на мой взгляд, может быть, я частично отвечаю на этот вопрос и сам, ну, нет будущего. Как же можно не знать историю, да, историю города, историю страны? Вот, вы рассказали о том, что вы получили через вот, уроки, да, этих людей.
Да, да.
В первую очередь, это такие жизненные уроки. Да, они учили вас навыкам. И они зародили этот интерес к истории. Вот мне думается, что сейчас в этом проблема. Интереса нет к истории в школе. Вот к предмету история.
В этом есть проблема, я с вами согласен. И, возможно, для школьника история не нужна с точки зрения ЕГЭ и экзаменов, но она точно нужна для гражданина, который как-то в течение своей будущей жизни будет, ну, надеюсь, в нашей стране жить и как-то участвовать в этой общественной жизни. Без этого, без примеров прошлого, без тех ошибок, которые мы уже там, можем в истории найти.
Понятно. Простите, я перебиваю. Вот нас слушают мамы, папы, бабушки, дедушки. Вот вы, как историк, могли бы объяснить, вот как ребенку привить этот интерес к истории? Чтобы он читал книги исторические, искал документы, ну, по крайней мере, пытался сравнить эти документы, сделать какой-то вывод свой собственный о том событии или документе.
У истории есть очень серьезное конкурентное преимущество перед другими науками в этом смысле.
Ну, кроме интереса.
Да, очень, очень простое преимущество. Вот если мы процессы, происходящие в химии, физике, тем более в математике, не можем себе представить, это часто какие-то вещи, которые находятся за гранью простого человеческого понимания, тут такое познание включается, то в истории действуют люди, в истории действуют коллективы, история действует событиями, и все это можно себе представить. Это, можно сказать, кино. Да, или книга, которая доступна пониманию ребенка. Поэтому простой способ привлечь ребенка к истории – рассказывать об этом интересно. Вот когда это будет интересно рассказано, тогда ребенок сможет это себе представить и включиться в эту игру.
Но в том числе родителями.
Родителями, учителями. Ну, конечно, не все родители могут это профессионально сделать. Но вообще у нас прекрасная традиция. У нас есть замечательные книжки, которые еще написаны там, в 19 веке, в начале 20 века нашими нашими, я хотел сказать, предшественниками, не предшественниками, а столпами исторической науки, да, написанные и Карамзиным, и Платоновым, и Соловьевым, которые интересно читать до сих пор. Это просто интересные рассказы о том, как развивалась Россия, как развивался мир.
У нас, кстати, есть несколько видеосюжетов, и мы сейчас посмотрим один из видеосюжетов.
А давайте для того, чтобы
сначала к нему... сделаем небольшое введение, чтобы... Ну, как-то еще ответить на вопрос Анастасии, да, чем вы занимаетесь, кроме науки? Вот этот видеосюжет очень прояснит ответ.
Давайте скажем пару слов. В этом году исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда. Для меня всегда, и это одна из исторических таких важных деталей, пожалуй, историком меня сделала бабушка.
Вот поэтому я и спрашиваю.
Да, пожалуй, сделала бабушка, которая не была... Спросите. Которая не была каким-то профессиональным ученым. Более того, я боюсь сказать, сколько классов на самом деле она закончила. Потому что детство военное. Ей в 41-м году 17 лет исполнилось. А в 18 она уже ушла на фронт из Ленинграда, на Ленинградский фронт. Но именно ее рассказы о том, как это было. Рассказы, которые она не любила. Надо было клещами вытягивать в какие-то блокадные воспоминания и фронтовые воспоминания. Они меня всегда очень интересовали. И, пожалуй, вот эти вот небольшие отрывочки, которые я от нее услышал, они меня вовлекли в интерес к истории нашего города. А еще одно, что мне всегда с детства было интересно. Вот я шел по Невскому проспекту, шел по... Дворцовой площади, по Литейному. Смотрел на дома вокруг, на старые дома, которым было уже 100, а некоторым даже и 200 лет. И представлял себе, ничего себе, эти дома пережили блокаду. А в этих домах не было окон, а внутри них жили и умирали люди. И этих людей никого уже нет из тех, кто когда-то жил в этом доме. А дома стоят. И вот это сохранение материальной памяти теми людьми, которые это сделали не для себя, получается, что для меня, смотрящего сейчас на этот дом, они и заставляют заниматься тем, что мы называем градозащитой. То есть спасением Петербурга, его памятников, его исторических домов от тех уже современных угроз и вызовов, которые перед нами стоят. А вот этот маленький сюжет...
Да, давайте посмотрим, как раз
это просто такой очень, очень милая деталь нашей истории. А, вот это мы начали с другого сюжета. Это как раз то, о чем я говорил. Да, вот посмотрите, это...
Блокадный Ленинград.
Да, это фрагменты фильма «Великая победа под Ленинградом», фильма 44-го года, документального фильма. И здесь мы видим, в каком состоянии город был в 43-44 году. Да, раны, которые залечили в кирпиче, но которые остались в сердце у того поколения, и они передались детям и внукам.
Ну вот обратил внимание я на то, что многие дома отреставрированы были в советское время очень хорошо, просто замечательно. Нельзя сказать, что сегодня хорошо реставрируют. Иногда вот эту лепнину, огромное количество в интернете есть фотографий, ну, настолько похабно, я другого слова не нахожу, заменяют такими чудовищными образинами. И вот смотришь, да, что было сделано после блокады, как восстановлено изящно, можно сказать, один в один. Вот что, да, с музеем Суворова, да, было сделано. А сейчас ведь восстановлено просто идеально.
Здесь сразу несколько ответов на ваш вопрос, Алексей. Во-первых, то, как серьезно относились к этому архитекторы. Тут мы не обойдемся без имени Николая Варфоломеевича Баранова, главного архитектора Ленинграда в годы блокады. И тут снова круглая цифра. Совсем скоро, в конце ноября, ему исполнится 110 лет. Это крупнейшая фигура в истории города, к сожалению, забытая, как и многие другие ленинградцы, пострадавшие от ленинградского дела. Что сделал Баранов? Ну, несколько всего деталей. С самого начала войны, с первых дней, он начал зарисовку и обмеры исторических зданий.
То есть, ему мы обязаны тем, что Петербург сохранил свой исторический облик.
Во многом. Потому что, как выяснилось, и это выяснилось тоже, к сожалению, с началом войны, по многим историческим зданиям в центре города не сохранилось ни проектов, ни обмеров, ни документов. И когда встал вопрос о том, что скоро эти здания могут пострадать, конечно, никто не представлял себе масштаб будущих разрушений, выяснилось, что восстановить их будет практически невозможно. Поэтому первые блокадные месяцы ленинградские архитекторы, художники, большое число профессиональных людей занимались обмерами и зарисовками. Благодаря этому после войны многие здания, многие детали, многие элементы скульптуры, там, архитектурные элементы и так далее удалось восстановить.
Они считали, что Ленинград – это исторический памятник, который нужно для потомков запечатлеть.
Конечно.
Правильно я понимаю?
Так и было.
То
да.
есть, вот это то, где пересекается история, архитектура, градозащита. Вот теперь я понимаю, да, о чем вы говорите.
Конечно. Многие на этом посту...
истории.
И многие на этом посту погибли. Достаточно сказать, что Лев Александрович Ильин, предыдущий главный архитектор Ленинграда, умер на улице в 1942 году от бомбежки. И многие другие ленинградские архитекторы, художники, те, кто реставраторы, те, кто занимались воссозданием города и спасением его, заплатили за это своей жизнью. Ну, а второй ответ на ваш вопрос. А как, какими силами восстанавливать? В 43-м году тот же самый Николай Варфоломеевич Баранов предложил такую странную идею.
Блокада.
Еще блокада. Да, еще только блокада прорвана. Он предложил такую странную идею. Провести среди детей... в основном ленинградских детей, оказавшихся в эвакуации, конкурс на отбор в будущие художественные мастерские. Это были в основном детдомовцы. То есть, дети, которые лишились родителей, и которые хорошо рисовали, у которых был интерес к художественному творчеству. Среди них провели конкурс, нашли более 100 таких детей, которых еще в условиях блокады привезли в Ленинград, разместили в здании Петришули, известные в Ленинграде школы на Невском проспекте. И вот эти вот начали их учить, оставшиеся в Ленинграде в живых краснодеревщики, каменщики, лепщики. Они стали учить этих детей реставрации, причем на практике. Начали с того, что начали реставрировать здание архитектурно-планировочного управления Ленинграда, здание Министерства просвещения на площади Ломоносова известное, где отрабатывали вот эти все методики. Тоже все было нелегко, потому что началось-то все с того, что несколько ребят погибли при артобстреле. И Баранов в своих воспоминаниях пишет: «Я испугался, когда приехал туда, в тот же день я приехал немедленно в училище и подумал, не рано ли мы приняли решение открывать училище, набирать маленьких реставраторов». Да, но потом именно руками этих людей был восстановлен Ленинград, были восстановлены пригороды Ленинграда. А эта работа растянулась на многие десятилетия, и до сих пор она продолжается. Только в этом году открылась, скажем, потрясающая церковь Екатерининского дворца. 75 лет.
Вот в том историческом... образе, да, каким он был до революции, да, многое сохранилось. благодаря этим людям. Правильно я понимаю?
Да. И, кстати, вы очень важную нашли здесь деталь. Еще и многое было воссоздано. Потому что перед ленинградскими архитекторами, перед тем же Барановым, после войны встал серьезный вопрос. 17% застройки города было уничтожено. Так или иначе. И что делать? Что восстанавливать? Что сносить? Они попытались, во-первых, все самые ценные памятники, которые пострадали, воссоздать в прежнем виде. Некоторым вернули исторический вид. Вот, скажем, известный нам гостиный двор на Кинохронике выглядит совсем не так, как сегодня. Они вернули ему старый образ 18 века. Сейчас он такой же, после не затронут последующими изменениями фасадов. Он такой же, как был в первоначальном проекте. Где-то они использовали эту возможность, ну, если можно так говорить о возможности, да, в отношении разрушенных зданий, для того, чтобы восстановить старые ансамбли. Классический пример – это Кленовая аллея и Михайловский замок, где были снесены последующие постройки и расчищен выход от Михайловского замка к Манежной площади. То же самое касается, например, площади искусств, которая в этом виде возникла вот в современном для нас виде сразу после войны, Троицкой площади у Петропавловского собора недалеко от нашей студии, или, например, совершенно новой площади Ленина у Финляндского вокзала, которая была создана, были расчищены существовавшие там склады, пристани, и создана новая площадь, которая по существу является отражением Сенатской площади, где стоит Медный всадник.
Да, то есть благодаря их усилиям произошло то, что потом восхищало миллионы туристов и гостей Ленинграда, Санкт-Петербурга, это до сих пор, конечно, интереснейший феномен. Здорово, что вы изучаете его. Я просто потрясен. Вот мы сейчас посмотрим еще один сюжет. Давайте.
Вот мне он очень нравится.
Посмотрим.
Это Кинохроника.
Да, Кинохроника.
Ленинград. В городе славятся кровельщики, братья Преображенские. Изо дня в день они выполняют 450% нормы. Наш микрофон у рабочего места Преображенских. Посмотрите и послушайте, как они работают.
Потрясающий совершенно ролик. Кажется, что они танцуют, степ или что-то еще такое современное. Но руками вот таких вот обычных мастеров, мы видим, это Невский проспект, башня городской думы, тот же самый гостиный двор рядом. Город восстановили очень быстро. Фактически к 50-му году большинство таких зияющих разрушений, мы видели предыдущую хронику, они были...
50-му году?
Да, практически к... К концу работы Баранова главным архитектором как раз город был фактически восстановлен, ну, в основных, конечно, конструкциях. Реставрация интерьеров, реставрация дворцов длилась еще десятилетия.
Это при том, что был большой дефицит строительных материалов.
Конечно.
Фанеры, жести, стекла.
Конечно.
Страна послевоенная, конечно, нуждались все.
Да и рук прежде всего, потому что огромные... Конечно, и огромные жертвы в городе. Миллион только от голода, по последним подсчетам, умерло. Но в буквальном смысле город был восстановлен руками всех жителей. В буквальном смысле, как бы это сейчас сказали, на субботниках, да, люди участвовали в восстановлении своих домов и своего города.
Да, мы беседуем с историком Кириллом Страховым. Говорим о том, зачем нужен предмет история, соответственно, как... применять в жизни знания истории и о нашем городе, о Санкт-Петербурге, как историческом памятнике, живом историческом памятнике, изменяющемся. Вот если говорить об изменениях, ну, вы как со скепсисом, да, с трагическим таким вот выражением лица отстраненно смотрите на все то, что происходит. Вот масса изменений, да, в нашем историческом центре. Ну, понятно, что вопрос огромный. Вот. Меня иногда просто некоторые вещи, ну, я боюсь этого штампа, шокируют. Нет, я вот иду, вдруг это вижу, я вздрагиваю. Вот. Например, вот это здание Утюга страшного или чайника. Даже не знаю, как его назвать.
На Малоохтинской набережной.
Да, на Малоохтинской набережной. Издалека видно этот ужасный объект. Я вздрагиваю, потому что в детстве я его не видел. И он настолько не вяжется там. Настолько не гармонирует. Или какой-нибудь стеклянный купол громадный, вот, который тоже внезапно вот зависает. И, ну, я, например, пугаюсь от вот этой башни «Газпрома». Конечно, это субъективно, да, но когда ты идешь в тумане там, по старой деревне, вот, среди вот этих построек там, 70-х годов, где живут, ну, далеко не самые богатые люди, и вдруг бах, среди вот тумана вот эта сверкающая башня, как вот такая башня силы, да. Мне многие изменения и непонятные. И вместе с тем я не хочу каким-то брюзгой быть. Мне интересно ваше мнение, как историка, как градозащитника. Как вы вот на это смотрите?
Ну, прежде всего, точно не смотрю отстраненно и пассивно. Mm-hmm. Конечно, стараюсь, отвечаю сейчас только за себя, активно участвовать в том, чтобы защищать город. Башня – самый яркий пример. Когда был проект башни «Газпрома» на Охте, я об этом много писал, участвовал в публичных слушаниях, ходил на митинги, писал жалобы, замечания к генеральному плану и так далее, и так далее, и так далее. Это делал, к счастью, не только я, а тысячи горожан. И поэтому тогда удалось перенести башню с Охты, где она бы точно уничтожила и разрушила такую композицию города, перенести в Лахту. Смотрю сейчас на башню немножко с другой точки зрения. Мне кажется, что если смотреть со стороны Приморского парка Победы, там возник какой-то новый такой центр, композиционный центр города, в который входят и башня «Газпрома», и западный стадион. Скоростной диаметр, и стадион, и аквапарк. И, в принципе, все это выглядит, ну, интересно. Все это выглядит интересно. Это будет такой памятник нашему времени, там, 2000-м и 2010-м годам. Наши внуки будут на это так смотреть. Конечно, при взгляде из центра иногда хочется перекреститься. Часто хочется перекреститься. Но это не... Да, причем не как на храм, да, а наоборот. Но есть в центре гораздо более страшные вещи. Я смотрю с таким вот ужасом на Пироговскую набережную, на начало Выборгской набережной, где построено несколько уродливых таких небоскребов, врывающихся в акваторию Невы. Я смотрю на Воскресенскую набережную, бывшую набережную Робеспьера, которая перекрыла новые строения, на которые перекрыли Смольный собор, который так красиво на излучине там стоял. Это была мощная градостроительная идея. Но вообще я вам скажу, что здесь уже выходим за такие обязанности историка, за границы компетенции историка.
Ну да, чем историк занимается? У нас тема-то, да? Зачем историк?
Ну, здесь вообще историю бы хорошо знать и архитекторам тоже, потому что я для себя прихожу к выводу, наверное, это вывод банальный, что такие вот уродливые вкрапления в историю города, в архитектуру города, в ансамбле города, они все-таки провоцируются первоначально неправильным решением.
Советуются с историками, ведь тоже советуются.
Например, вот те, кто ходят по площади Восстания в Петербурге, кто приезжает на Московский вокзал, знают, что эта площадь сейчас выглядит очень странно. Там нависает на Московский вокзал страшный торговый центр многоэтажный, как многослойный пирог. Там, с другой стороны, выросла многоэтажная гостиница, которая врывается в композицию Невского проспекта. Но, вообще говоря, причина этого – это строительство стеллы города-героя Ленинграда на площади Восстания, которое произошло в 1985 году, очень давно, больше 30 лет назад, и которое полностью изменило композицию площади. Если раньше доминантой была башня Московского вокзала, и по ней мерилось все пространство, по ней выстраивалось все пространство, и даже новая станция метро в 1955 году была построена на месте снесенной Знаменской церкви, но в ее объемах, не превышая те объемы, которые когда-то носило историческое церковное здание, то один раз изменив пространство, мы все, создали такую основу для того, чтобы...
Ну, вот я,
одна Кирилл, историческая ошибка.
Как вас понял, я все-таки рад, что вы не считаете, что город должен замерзнуть в каком-то состоянии, таком, как был при царе, скажем, вот, при Николае II. Все-таки он меняется, и вы с этим согласны. И вот я как-то понял из ваших слов, что вот ваше мнение как историка, что все равно должно быть изменение, но, может быть, не столь жесткое. Но вот вопрос, где вот эта грань?
У меня есть ответ на этот вопрос. А это какой? Получается хорошо там, где мы ориентируемся на наши традиции, где мы их открываем и используем в современности. Яркий пример – Новая Голландия.
А, да. Согласен.
Это проект, который был сделан очень аккуратно, да, очень нежно.
И туда приятно прийти, потому это тебе не противно внутренне. Ты органично себя чувствуешь в этом пространстве.
Да. И это новая жизнь. Пожалуй, сейчас Новая Голландия вот переживает свой расцвет, да. Несмотря на свою 200-летнюю историю, даже более чем. Да, сейчас расцвет у этого пространства, которое было закрытым, которое было складом, военным объектом. А сейчас это общественное пространство, где ходят люди, куда действительно приятно прийти, куда
хочется. Ольга благодарит нас, говорит, интересная передача. Ну, интересно, может быть, у вас есть вопросы к Кириллу или ко мне, вообще по теме нашей программы. А у нас еще есть видеосюжет, посмотрим и будем комментировать. Напомню, что гость программы «Знакомьтесь, профессионал» Кирилл Страхов, историк.
А мы как раз и поговорим сейчас о градозащите, о практических ее изводах.
У нас, да, есть несколько, там, три.
Ну, давайте начнем, сюжета, например, с сюжета, да, Центрального городского парка. Например,
да, посмотрим сверху.
Нам коллеги помогут. Да, спасибо большое. О. Да, это сюжет Питер ТВ. И вот это место, где когда-то располагался Государственный институт прикладной химии, Тучков-Буян, рядом со стрелкой Васильевского острова. Угу. Здесь мы видим фундаменты судебного квартала, где сейчас идет обсуждение строительства парка. Так называемого арт-парка или парка Тучков-Буян. Вот почему важно знать историю. Я внимательно наблюдаю за тем, как идут эти обсуждения. И меня они, откровенно говоря, часто расстраивают. Потому что такое ощущение, что многие люди пришли на пустое место. И все обсуждения строятся вокруг того, а где мы поставим скамеечку, а где мы поставим качели, а где у нас будут карусели. И...
Ну, вот что скажет историк?
А я скажу, что это место было местом размышлений, местом проектов, местом идей, о которых в блокадном городе думал тот же самый Николай Варфоломеевич Баранов, главный архитектор города, о котором мы начали говорить. Он во время блокады, живя в подвале здания на улице Зодчего Росси, он там жил вместе со своими коллегами, мечтал о том, что в городе после войны появится центральный городской парк. Причем те, кто хорошо знают географию Петербурга, могут себе представить это огромное пространство. Парк должен был начинаться на Троицкой площади, на главной когда-то, на первой площади города, идти через Кронверк и через Александровский парк, затрагивая территорию зоологического сада. Тогда еще не было артиллерийского музея. Была мечта, что там появится артиллерийский музей. И этой зеленой полосой дальше он пойдет вокруг Петропавловской крепости, мечтал Баранов. Выйдет на, к мосту строителей, к Биржевому мосту нынешнему. И пойдет по Тучкову-Буяну, через стадион имени Ленина, нынешний Петровский стадион, по Петровскому острову, к Финскому заливу.
А зачем парк, если людям жить негде?
А вот это был интересный вопрос. Действительно, 600 тысяч человек оказались без жилья после блокады.
И сегодня такой же вопрос задают. Зачем вам эти парки? Зачем вам эти вот пятна вот зеленых насаждений? Если людям жить негде, они приезжают в Петербург, снимают клетушки, а так будут жить в своем...
А потому что Баранов даже в годы блокады, даже под обстрелами и в условиях голода думал о будущем. Он думал о том, как город будет развиваться после войны, когда уже вот снимутся все технические, там, бытовые проблемы. Ведь он выдвинул идею развития Ленинграда к морю. До войны, как вы знаете, был генеральный план.
Морская столица.
Да, до войны генеральный план предусматривал развитие на юг. Начал создаваться новый центр, новый проспект нынешний московский, новая центральная площадь, Московская площадь, где уже успели до войны построить Дом Советов, который должен быть композиционным центром нового города. И это, кстати, во многом спасло Ленинград, в отличие от Москвы, он не был снесен. Да, потому что все усилия такой сталинской архитектуры были отнесены в сторону от исторического ядра города. Это большое достижение ленинградских архитекторов, что они смогли это сделать. Но он думал, а почему город, который находится на море, фактически нигде к морю не выходит? И придумал, что город должен пойти к Финскому заливу вот так. А поскольку Нева, Большая Нева, занята до сих пор, там заводы, там Балтийский завод, там Северные верфи, он понял, что это надо делать по Малой Неве.
А, понял. Теперь я понял. То есть, он вернулся опять к идее Петра, чтобы Петербург был такой морской столицей.
Конечно.
И вот теперь я понимаю связь истории и архитектуры, градостроительства.
А это было в советское время, когда там цари были плохие, и ориентироваться на них было нельзя.
Да.
А он понимал, что идея идея Петровская имеет огромное зерно, потому что очень хорошо знал историю города. Ну вот, и поэтому сейчас, когда идут разговоры о Центральном городском парке, было бы важно, мне кажется, это не то, что важно, это наша обязанность перед предыдущими поколениями ленинградцев вернуться к идеям Баранова, вернуться к той мечте, которая в блокадном городе существовала, о том, что когда-то возникнет центральный городской парк, и не обсуждать скамеечки, стоящие на пятачке где-то там между зданиями театра, будущего театра оперы и дворцом спорта «Юбилейный», а посмотреть всерьез на крупное градостроительное развитие города.
А вам, как историку, что-то нравится, вот то, что сейчас происходит, вот какие изменения архитектурные в городе? Вот есть что-то, вот вам идеально, вот кажется, вот просто здорово, вот кроме Новой Голландии?
Ну, об этом надо подумать, но некоторые вещи, конечно, они мне кажутся достойными. Прежде всего, мне нравится, когда осваиваются какие-то неосвоенные прежде пространства. Например, новый музей Монетного двора, который появился в Петропавловской крепости. Раньше там все было закрыто, туда нельзя было пройти, и вдруг это пространство открылось, и мы увидели, что там есть какая-то своя жизнь, которая тоже существует уже 300 лет, где чеканят деньги, и мы сейчас можем пойти посмотреть, как это выглядит. И
паттерна там еще, кстати, Петропавловская крепость, очень много там вот пространств новых открылось.
И вот так...
Это, кстати, вот нашим слушателям из других городов, вот, обязательно в Петербурге посетите.
Приезжайте и посмотрите.
Петропавловскую крепость, да.
Или, например...
Как изменилось.
Или, например, недалеко от моего дома существовало здание, многолетнее здание Калининского районного суда. Такое здание с тяжелой историей, оно рядом с крестами находится. Сколько там приговоров было вынесено, в том числе неправосудных, мы сейчас не будем говорить. Но несколько лет назад это здание было отреставрировано, и там открылся музей хлеба. По-моему, потрясающий музей и потрясающее освоение пространства исторического петербургского дома. Интересно. Кстати, было бы хорошо, если бы это произошло и в крестах.
Ну вот, кстати, в крестах тоже будет со временем какая-то вот музейная экспозиция, как я понял, да?
Я очень на это надеюсь. И надо
в старых крестах.
Да, и надо этим заниматься, потому
в тюрьме.
Да, потому что давно уже пора тюрьму там закрывать.
Легендарные личности сидели многие.
В том числе. И это тоже, кстати, важное такое соприкосновение с историей. Когда бываешь в секретном доме Петропавловской крепости, или когда бываешь в Орешке, в тюрьме, там не одна, и там несколько тюрьм в крепости Орешек в Шлиссельбурге. Там, конечно, касается история своей холодной рукой твоего горла.
Вы экскурсии не проводите?
Вот я очень
вот
редко.
Я сейчас подумал об этом.
Очень редко.
Все-таки вы умеете зажечь, вот как-то заинтересовать. Я подумал, что экскурсии вот уж точно историк Кирилл Страхов проводит.
Спасибо. Очень, очень редко это делаю. Сейчас особенно редко. Но, кстати, вы зерно заронили. Может быть, экскурсию по тем местам, которые сейчас ждут своего нового освоения, точно стоило бы в Петербурге сделать.
Давайте посмотрим еще сюжет. У нас осталось два небольших сюжета.
А это тоже один из проектов Николая Варфоломеевича Баранова.
СКК, да?
Давайте посмотрим, да.
Ну, кстати, сейчас речь идет о том, чтобы сносить.
Вот именно поэтому и я попросил показать это здание, которое мне очень жалко. Это фактически единственное здание, построенное от начала и до конца по проекту Баранова после войны. А ведь после, в результате ленинградского дела он фактически был сослан в Среднюю Азию, вернулся только после смерти Сталина в Ленинград, но работать ему практически не дали. И вот это проект, построенный в конце 60-х, начале 80-х годов, спортивно-концертный комплекс, который сейчас хотят сносить.
Но это уже история.
Конечно.
60-е и 70-е годы. Казалось бы, да, там наша советская история, но вместе с тем, ну сколько тут нужно вложить, чтобы это отремонтировать, смотрите.
Проект уникальный для своего времени точно, потому что крыша, вот она, эта крыша, это единая мембрана, которая повешена на колонны, держащие
ее. Вот она аварийная, говорят. Я видел тут видео, где обследуют эту крышу.
Ну, нужна независимая экспертиза, надо дождаться результатов, потому что есть очень много желающих снести и рассказать. Это частая история. Давайте скажем, что памятник или там историческое здание разрушается. К сожалению, СКК памятником не признали, но это делается часто для того, чтобы оно в результате разрушилось. Да. Мне кажется, что это здание очень важно сохранить как образец уже другой истории, которую мы не очень хорошо еще пока понимаем и воспринимаем. Советской истории, истории советского модернизма, такого функционализма,
архитектуры. То, что открещиваться не надо от советской истории, мы уже сейчас понимаем.
Это точно. Но здесь есть и современное измерение. Оно заключается в том, что мы живем в северном городе. И часто обращаем, точнее, вот так, редко обращаем внимание на то, что все какие-то события, в которых мы можем в Петербурге поучаствовать, они все спрессованы в очень короткое время с мая по сентябрь, а в основном в белые ночи. Все самое интересное происходит в городе в это время.
Какое интересное замечание, историка.
А подумайте об этом.
Все происходит в белые ночи в короткий период, да. Когда
все фестивали, все праздники. А когда петербуржцы часто на дачах еще. Да. Но вот это небольшие несколько месяцев, когда у нас что-то в городе происходит. А в остальное время холодно. И это одна проблема. А вторая проблема, что все наши события очень сосредоточены на Дворцовой площади, на Невском проспекте. Мы практически больше никуда не выходим. 9 мая, в День города, 27 мая, 12 июня, и в Алые паруса и так далее. Мы идем, идем, идем на Дворцовую площадь. И как будто бы все, в городе больше ничего нет. А из окна нам грозит Михаил Борисович Петровский, который говорит, уберите все ваши сцены, уберите все ваши праздники. Они действительно угрожают музею.
Фестивали больше не проходят. Все перенесли в ЦПКО. И там только парады теперь на Дворцовой площади.
А еще и парады, да.
Да. А у нас, давайте посмотрим еще сюжет один. Ну,
возвращайся, Алексей, последнюю мысль скажу. Спортивно-концертный комплекс просто дает нам возможность и зимой тоже участвовать в каких-то важных крупных общественных событиях. Да. Под крышей, когда тепло. А вот это третий ансамбль, которым я сейчас занимаюсь, защитой которого занимаюсь последние годы. Это площадь Ленина.
Это вот ваше...
Да, и это тоже проект...
Приложение исторического интереса сейчас.
Совершенно верно. И это тоже ансамбль Николая Варфоломеевича Баранова. Как я уже упомянул, после войны тут были склады и пирс, с которого разгружали железные дороги грузы и перегружали на реку или наоборот. И, к сожалению, вот это здание Финляндского вокзала... Уже многие годы не удается защитить, включить в охранные зоны.
Здание, а вы хотите?
Я очень хочу, потому что здание, оно очень сильно страдает. Те, кто знают север города и знают Финляндский вокзал, знают, что оно уже потеряло свои исторические часы. Там совершенно безобразная китайская подделка повешена на башню, которая меняет вообще весь облик площади.
Смущенно об этом говорит историк. Кстати, китайские часы. У людей стоят на набережной китайские фонари пластиковые, там какой-то город тут.
Ну, Петербург уже. Хотелось бы защитить от этого. Это маленькая деталь. Маленькая деталь. Сменили исторические часы на современные. Часы. Кстати, неправильно. Я сейчас шел, по ним сверялся. Серьезно, они на 5 или 6 минут показывают неправильное время.
Да, часы не исторические.
Мимо них проезжал. Но еще и теряется сам ансамбль. Ведь идея Баранова была в том, что это должно быть единое пространство. Сначала снесли одно здание, потом поменяли часы, потом построили фонтаны. И вот уже распалась исторический ансамбль. А все потому, что кто-то в свое время не заглянул в учебник истории города.
Вот у нас остается 2 минуты. И если сделать такой краткий вывод из нашей передачи, зачем, собственно, заниматься историей? История всегда имеет точку приложения. Вот как я понял. Вот, Кирилл, как бы вы... срезюмировали, вот общий вывод сделали для наших слушателей, может, для тех, кто только сейчас включился. Вот история, как предмет. Собственно, изучаешь для интереса, но ты же можешь что-то тоже сделать.
Первый ответ, чтобы не висеть в воздухе, чтобы почувствовать почву под ногами. Понять, что живешь не в безвоздушном пространстве, какой-то безместности, где нет истории, где нет людей вокруг, а живешь в очень необычном, своеобразном пространстве, в своеобразном городе. У любого города удивительная, интересная история. В ней множество интересных личностей, которых, в общем, надо быть достойным. И это позволяет осознать, что ты, в общем, уникален. Не у нас написано там «я профессионал», а это ответ для каждого человека. Подумать и выяснить, что я житель уникального города. Я житель Петербурга, житель Москвы, житель Старой Руссы и всех других городов вещания вашей радиостанции.
Спасибо, Кирилл. Если бы была у вас программа на телевидении, я бы обязательно ее смотрел. Вот удивительно интересно то, что вы рассказываете. И буквально заражаете своим интересом. Я люблю просто город наш и историю. И надеюсь, что вы, уважаемые радиослушатели, тоже любите историю. Кирилл Страхов, историк, Алексей Пирогов. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Спасибо.
Спасибо. Счастливо.